Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим с вами о диалоге философии и богословия в русской культуре XIX-XX века и современной культуре.
Являются ли философия и богословие неразлучными спутницами в христианской культуре? Или их отношение вызвано долгой историей взаимных претензий, попыток вытеснить друг друга, предложить свой уникальный способ отношения к Богу и миру? Так или иначе, и за философией, и за богословием стоит определенный опыт, понятый не в категориях физики или естественных наук, но в плане духовного бытия человеческой личности. Как выстраивались отношения философии и богословия в истории вообще и в российской истории в частности? Об этом мы поговорим сегодня в программе «Философские ночи».
У нас в гостях сегодня известный философ, переводчик, богослов, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, директор Института синергийной антропологии, профессор Сергей Сергеевич Харужий. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
Добрый день, Алексей Павлович. Рад вновь быть на «Вере», где мне уже приходилось беседовать с ее слушателями.
В программе «Светлый вечер».
Да, да.
Я очень рад, что вы согласились прийти и в «Философские ночи». Смотрите, у нас такое как бы продолжение. Вечер, ночи.
Логика, и, да.
Да, сделаем еще какую-нибудь передачу об утре.
Вслед за вечером
да.
пришла вот. «Философская ночь».
Вот, Сергей Сергеевич, вот...
Логика намечается, контакты будут продолжены.
Да. Диалог. Диалог ведь не всегда предполагает положительный результат. То есть, если мы вступаем с человеком в диалог, совсем не обязательно мы договоримся. Да? Иногда диалог заканчивается просто прекращением общения, расставанием. Вот. Поэтому вот не случайно мы эту тему с вами взяли применительно к сложным взаимоотношениям философской и богословской мысли в России. Когда мы бы положили вот такое начало этого взаимодействия? И что, вообще-то говоря, первично, курица или яйцо? Что возникло раньше в русской культуре? Богословская мысль или философская?
Ну что же, Алексей Павлович, вы однозначно избрали слово «диалог». Для тех предметов, которые мы сопоставляем, уже оно проблематично. Богословие и философия. Слово «диалог» предполагает диалогических партнеров, сформировавшихся субъектов. Но в случае богословия и философии, в случае их судеб в русской и православной мысли, ни о каких сформировавшихся субъектах мы изначально говорить не можем. Поэтому диалог, если и начался, но на каких-нибудь уже зрелых стадиях процесса, а сначала был бульон некий, некая среда формирования и того, и другого.
Но богословие все-таки пришло из Византии, с византийскими двумя греко-болгарскими влияниями. Да? То есть мы стали богословствовать по праву православных крестников Византийской империи. А вот философия, наверное, связана с какими-то другими влияниями, нет?
Или все-таки... В целом это безусловно правильно. Такие крупные акценты вы корректно расставляете, но и тут дело сложнее. С вот этим вот самым изначальным богословствованием на Руси вопрос на самом деле тоньше и проблематичнее. Постоянной темой в истории русской мысли, в истории русской религиозности является то, что в трансляции на Русь православия из Византии как раз именно богословие-то транслировано и не было, простите меня. И с этим связано многое и многое в судьбах русской культуры. Она была ориентирована, русский тип ментальности, духовности, был ориентирован на другие измерения огромного религиозного универсума, на измерения аскетических трудов, на измерения нравственного устроения жизни, ну, скажем так, более к практике, к практическим дискурсам.
Ну, и она к
практике отношения с Богом и к практике социального поведения. Богословствование тут отступало на задний план, и это действительно особая тема, насколько оно было передано вместе со всем главным фондом. Я его называю вот этот фонд, который из Византии перешел на Русь и стал базой русского православия. Я это называю восточно-христианский дискурс. Так вот,
ученое монашество как класс не сложился, да?
Нет, Древней Руси. И это опять иначе, опять тоньше. Здесь все тоньше. Ученое монашество – это вообще не православная категория. Ученое монашество – это категория католической религиозности. Предполагается, здесь входит в понятие ученого монашества действительно книжная культура, богословствование над книгами, погруженность в книжную стихию. Не было такого на Руси, и не было так не только на Руси, а не было этого и в Византии также. Хотя монашеская ученость – это безусловный культурный факт, и она присутствовала более чем в хорошие эпохи ничуть не меньше, чем в развитом схоластическом католичестве. Но это не было ученым монашеством в католическом смысле, ибо ученость никогда не была самоцелью, она мыслилась аспектом, одним из аспектов духовного делания, где на первом месте всегда была аскетическая компонента прямого христоцентрического богоустремления. Это не ученость. Ученость приходила уже как один из необходимых аспектов на этом пути. Она не выставлялась в витрину на первый план.
Переводы Дамаскина, переводы Паламы, все-таки это было. То есть для того, чтобы как-то вот эти практические аскетические подвиги монахов.
Теперь уже к России. Я не предполагал особенно на этом сосредоточиваться, потому что это сюжеты о ранних этапах трансляции православия на Русь.
Предыстория.
А главные наши темы о том, что было позже. Тут были такие неожиданные повороты, которые на сегодня еще мало поняты и рассмотрены. Именно их я хотел бы поставить вот в центр и сделать из них, так сказать, интригу нашего сегодняшнего разговора. Вот. А возвращаясь к этой вот предыстории, опять надо сказать, что и это такая сегодня серьезная исследовательская тема. Здесь приходится, что называется, уже отцеживать комара и различать между явлениями трансляции и рецепции. Некоторая база культурная, некий культурный контент, по-современному скажем, может быть транслирован, но не реципирован. Это две разные стадии в его судьбе.
Не реципирован, потому что не понят, не усвоен, или потому что он органически чужд?
Вот это уже сложные моменты, сложные вопросы, ответы на которые зачастую просто и не найдешь. Но важно просто констатировать, что здесь есть две разные стадии, между которыми инстанция. Трансляция была, вы о ней и сказали. Были переводы, они хранились в определенных немногих очагах, а дальше было ли восприятие вот этого протранслированного материала действительно религиозным сознанием, это следующий вопрос. Была ли рецепция? Это сложные вопросы именно исследовательского, серьезного научного характера, которые решаются, например, обследованием многих и многих монастырских очагов, монастырских собраний, которые где сохранились, где нет, где прежний их состав более или менее еще можно себе представить, а где он уже изменен так, что и не поймешь, а что было тогда. То есть это действительно непростая современная наука. Но она, слава тебе, Господи, интенсивно происходила на Руси, в России сегодняшние последние десятилетия. И вот она-то и дала эти вот выводы, что трансляция, да, была. Раньше огульно многие говорили, что и трансляции-то не было. Нет, была трансляция. Вот. Но с рецепцией уже куда сложнее.
Ну, рецепция предполагает школы, предполагает массовое освоение, еще то, что мы называем популяризация знания.
Вот,
да?
Вот, для этого
должны быть созданы какие-то специальные...
Популяризация – это уже следующий. Это уже совсем современность. Уже вхождение в народное сознание.
На современном языке.
В низовую. Об этом уже не мечтаем. Хотя бы в просвещенное широкое сознание уже это рецепция. И вот была ли она, чего именно она была, это такие тонкости, которыми сегодня православная наука и исследование истории русского сознания, в общем, с успехом занимаются. Недавно ушедший от нас Гелиан Михайлович Прохоров был одним из пионеров в этой области.
Которого мы часто поминаем в наших программах.
Вот, слава Богу, вот он был моим большим другом.
Повесть о Митяе.
Вот, конечно, конечно.
Очерки.
Вот он был здесь, собственно, зачинателем. И ему принадлежат первые труды, которые носили вот такое вот название, которое потом стало типовым, моделью, собственно, исследования. Исследования книжных собраний такого-то монастыря, исследование книжных собраний келейной литературы, жанр келейной литературы, которая не хранилась в больших библиотеках, собраниях, а которая лежала в кельях
настольные книги монахов.
Вот. Надо было понять, что это тоже особый культурный такой способ бытования. Гелиану Михайловичу...
Философских трудов там было совсем немного, да?
Вот здесь-то, на таких обследованиях и обнаруживается, что очень интересная картина, очень разнообразная, скажем, ареопагитики. Несомненное философское содержание, а у них, в общем, пожалуй, доходило и до рецепции. Вот. Но это избранные островки. А в целом... В перспективе дальнейшей истории православной ментальности, духовности, мысли, рефлексии особую важность имеют плоды исихасского возрождения XIV века. Богословие Паламы, исихасских споров – это широчайший и важнейший пласт литературы. Вот рецепции этого, вот этого уже определенно, можно сказать, не было.
Именно как литература, потому что...
Трансляция и здесь тоже успела еще быть, в определенной мере была, но рецепция четко не состоялась.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас в гостях сегодня доктор физико-математических наук, профессор, директор Института синергийной антропологии Сергей Сергеевич Харужий. И мы говорим о диалоге философии и богословия в современном православии. И вот если наша вводная часть была посвящена предыстории, то сейчас давайте действительно подберемся к какой-то точке отсчета. Что может быть такой точкой отсчета? Общество любомудров, славянофилы и западники,
это Владимир Соловьев. Это такая навязанная, форсированная отчетливость. Не будем к ней торопиться. Мы философы, будем смотреть, как было. И, может быть, в том, как все было, и не обнаружится одной отчетливой точки. Всяко бывает. А для начала скажем, что вот вы уже обозначили привнесение философских начал, и с самого начала обозначили их роль таким вот оптимистическим образом. А они могли помочь рецепции. Да вовсе не так. В жизни было прямо наоборот. Философский разум претерпевал, у него была совершенно своя репутация. Философский дискурс проникал на Русь как часть вестернизации.
То есть влияние Запада.
Я много анализировал, даже какие-то свои общие концепции на сей предмет развивал, пути русского сознания, как изменялись общие структуры содержаний русского сознания. И здесь пришлось очень отчетливо выделить одно большое слагаемое под названием «вестернизация». Другое главное слагаемое уже у нас прозвучало – «восточно-христианский дискурс». Русскому сознанию достался исходный фонд православного сознания из Византии. Наряду с ним в определенный период и по определенным не особенно положительным причинам начал огромное значение приобретать другой дискурс, другой контент, заимствований с Запада. И они совсем не были друг с другом в каком-то гармоническом сотрудничестве. Это было просто откровенно другое, которая проникала на Русь разными путями. Сначала в 17 веке через Малороссию, которая была в значительной мере латинизирована, а в результате присоединения Украины к России объединились культурные пространства, и эта киево-могилянская ученость, как принято в науке говорить, вошла в единое русское культурное пространство и стала в нем доминировать.
То, что Флоровский называл западное пленение, да?
Именно об этом и идет речь. Именно об этом и идет речь. Дальше, вслед за этим, понятно, что киево-могилянская ученость была вестернизацией католического типа. Дальше, мы все знаем, это азбука, с Петром началась еще более резкая вестернизация, уже совсем другого характера, с ориентацией не на католичество, а на протестантство. Любимый его соратник Феофан Прокопович квалифицируется как в богословии необычайно яркий, талантливый человек, ничего не скажешь, продуктивный, но абсолютно с духовными ориентациями протестантского характера. И вот это имперскую силою, поскольку, как все мы знаем, вместо патриарха в русской церкви стал кортик императора Петра, протестантский контент начал интенсивно вторгаться в русскую религиозность. Здесь была, конечно, философия, ничего не скажешь, достаточно развитая, отрефлектированная и там. Но что это означало для русского православного сознания? Да жуткий хаос. Сначала его накачивали католичеством, потом его же стали накачивать протестантством.
То есть именно авторами
какие-то, да? А кроме того, сверху утверждалось, что все это и есть православие. Спасибо.
То есть читали
назвать это здоровым культурным
книги.
Процессом? Угу. Ваша воля. Угу. При любой степени российского патриотизма, которого у меня не отнять, назвать это здоровым процессом я никогда не назову. И вот это было.
Цитата. Протоиерей Георгий Флоровский. «Пути русского богословия». Духовенство в России с Петровской эпохи становится запуганным сословием. Отчасти оно опускается или оттесняется в социальные низы. А на верхах устанавливается двусмысленное молчание. Лучшие замыкаются внутри себя, уходят во внутреннюю пустыню своего сердца, ибо во внешнюю пустыню в XVIII веке уходить не дозволялось. Эта запуганная скованность духовного чина есть один из самых прочных итогов Петровской реформы. И в дальнейшем русское церковное сознание долгое время развивается под этим двойным торможением, административным приказом и внутренним испугом.
То есть в данном случае конкретный смысл вестернизации был в том, что читали католических и протестантских авторов.
Да не перемешивая то,
да не
их,
читали,
думали,
а учили по ним.
Учили по ним. Киево-Могилянская ученость – это прежде всего иезуитская духовная школа. По сей день лучшая в мире, простите меня, с такой дисциплиной обучения, которая усваивалась и затверживалась. Это великолепная педагогика. Поэтому дело не просто в декларациях и ученых трудах. Это было воспитание сознания.
Так в семинарии принимали. Надо было эссе на латинском языке писать.
Конечно.
Вот
конечно,
Василий Дроздов, конечно, будущий митрополит Филарет Дроздов, мы об этом говорили в одной из передач, писал эссе о врожденных идеях на латинском языке. То есть предполагалось, что молодой адепт, да, который поступает для того, чтобы стать будущим священником, монахом, должен обладать вот этой латинской ученостью.
Конечно.
И что же вот...
Добро бы так, это все-таки какое-то единство. Но как мы из психологии отлично знаем, самое худшее явление – это столкновение различных расходящихся между собой, модели, конфликтных между собой контентов в одном сознании. Вот это, простите, уже чревато невменяемостью. Это были реальные риски. Я их отчетливо фиксирую, но это опять предыстория. Это очень реальные, очень серьезные опасности, перед которыми стояло русское сознание и русская культура. Они, слава богу, были преодолены.
Что же помогло это преодолеть?
Воля Божья.
Воля Божья, понятно, но воля Божья действует во времени, в истории и через людей.
И творческие силы русского народа. Вот это уж, безусловно, где они проявились. Эти вот самые опасные столкновения и смешения самых разных чуждых материалов, я это называю культуру XVIII века, я называю лоскутной культурой, когда русскому сознанию прививались и в нем приживались куски самого разного, невообразимого. Из Голландии шло одно, из Германии другое, из Франции третье, и все это вот называлось русской культурой.
Ну, как дома русских аристократов. Там и голландские фарфоры, и китайские фарфоры, и шелка какие-то. То есть, вот были моды, и набивалось все это артефактами культурными.
В том числе и в этих культурно-бытовых измерениях это наглядно проявлялось.
А Серебряный век – это не лоскутная культура?
Безусловно.
Вот конец 19-го, начало 20-го века.
Мы очень сильно перескакиваем.
Что принципиально меняется?
Общность была. Общность была, слава богу, философия нам дает достаточно слов для этих явлений, сочетания и смешения различного. Это называется синкретизм, который отличен от синтеза. То есть любая культура – это соединение разных начал, разных принципов. Вопреки тому, что себе рисовали славянофилы, что культура растет из чего-то одного-одного, сугубо одного. Вот есть некий корень, из него растет что-то сугубо свое, и ничего не привносится, и так создается здоровое культурное развитие. Это чистая фантазия. Нет ничего такого. Кстати говоря, у меня было... я очень много занимался славянофилами, и вот эта их ботаническая парадигма русской культуры, я ее очень хорошо представлял, и она у них с силой выражена, убедительно выражена.
Вы называли это социальной ботаникой в одном из своих докладов.
Да, социальная ботаника. Но я оказался в тропическом лесу, и я увидел, что даже на уровне ботаники это вранье, это чистая фантазия. Растительный мир не так устроен, не так живет. И растения между собой очень синтезируются, соприкасаются. На одном стволе возникают совершенно разные привнесения, и они плодотворно живут.
биоценозы создаются.
Разговор такие. О культуре – это неизбежно разговор о способах сочетания, согласования, контакта, диалога, всего чего угодно, разных, разноприродных начал. Именно это в России произошло, и надо сразу выделить из этого богатейшего словаря, описывающего вот это вот взаимодействие и соприкосновение многоразличного, высшее и лучшее. Когда это хорошо? То, когда это хорошо, обозначается такими категориями, как синтез, и совсем уже на высшем абсолютном уровне синтез и синергия. Это уже богословская категория.
Взаимодействие энергии.
Взаимодействие разных энергий, носящие характер совершенного их гармонического, координированного, когерентного, как физики говорят, соработничества. Вот это высшее. На культурном уровне говорят о синтезе. И вот то, что в России сумело произойти, это именно переход от лоскутности через синкретизм. Синкретизм – это уже получше, чем чистая лоскутность, но еще тоже совершенно такое вот внутренне несоединенное, несогласованное пестрота, разнообразие. Через синкретизм к синтезу. То, что произошло в России, действительно, волей Божьей и силой русского творческого духа, это великий русский синтез, который создал великую русскую культуру.
Вот мы
наш разговор, какое место философии в ней
занимает. Да, мы подошли к идее синтеза и синергии, потому что у нас в гостях сегодня директор Института синергийной антропологии, профессор Сергей Сергеевич Харужий, богослов, философ, переводчик, вообще выдающийся деятель русской культуры, и после короткой паузы мы продолжим наш разговор на радио «Вера».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, директор Института синергийной антропологии, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, профессор Сергей Сергеевич Харужий. Мы говорим о диалоге философии и богословия в современном православии. И вот в предыдущей части программы Сергей Сергеевич наметил такой путь от лоскутности через синкретизм к синтезу или синергии, то есть взаимодействию различных энергий, которые образуют оригинальный, самобытный тип культуры. И какое же место философия имеет в этом типе культуры? Не является ли она таким вот своего рода побочным приростком, чахлым деревцем, да, как карельская береза, которое, вообще-то говоря, могло бы и не расти?
Для начала, пожалуй, опять приходится с вами согласиться. Было что-то похожее вот, на нарисованную вами картину. Был русский синтез, да. Вот эта органика русского творческого духа, она проявила себя прежде всего в создании оригинальной изящной словесности, как мы сегодня говорим. Первой возникла все-таки в порядке русского синтеза великая русская литература, не философия.
Отнюдь.
Да. Есть устоявшаяся культурфилософская формула «золотой век». «Золотой век» – это поэзия на первом месте, которая переходит в прозу, переходит уже в такое, конечно, размышляющее культурное сознание, но не включает в себя развитых философских плодов. Рефлексия присутствует. философия как самостоятельный дискурс, как жанр, как род культуры, увы, еще не создалась. Сегодня, слава богу, мы уже можем это отчетливо, можно сказать, доказательно сформулировать. Можно выделить некоторый просто список необходимых признаков, которыми должна обладать развитая философская традиция. На уровне формирования настоящей, как выражаются, бонафиде философской национальной традиции, эти критерии необходимо формулировать, знать и проверять, как они имели место или не имели места в реальном культурно-философском процессе. Сюда входит, конечно, работа с понятиями. Должно возникнуть в культурном сознании представление о том, что есть некий особый умственный род и жанр, философское понятие, концепт. Их надо готовить, изготавливать и с ними работать. Есть такая вещь, как метод, и он для философии необходим. Есть такая вещь, как парадигма, способ познания, как мы сегодня говорим, когнитивная парадигма, и она есть необходимая, слагаемая. И вот когда все эти слагаемые налицо, вот тогда мы и говорим, что да, есть философия. Надо этим поверять уже крупные категории.
Но ведь в богословии тоже необходим и метод, и понятия богословские. В этом смысле богословие...
Другие.
Понятия-то другие, но требования-то те же самые, вообще-то говоря, к сформировавшейся
богословии. Опять сложный разговор. Здесь уже приходится различать внутри самой богословской сферы. А она, ой-ой-ой, до чего сложная. Это отношение человека с Богом, конститутивное для человека. И здесь приходится сказать, что внутри христианского... Внутри, как мы выражаемся, экономии отношения христианина с Богом возникли разные представления о том, что такое богословие. На Западе представление одно, в православии оно другое. Поэтому...
У нас, кстати, и святые великие богословы, святые, конечно, которые ни строчки не написали, так преподобный вот... Сергий Радонежский, великий богослов.
Так вот, за всем этим и стоит православное понимание богословствования, которое, слава богу, на сегодняшний день получило очень отчетливую такую, можно сказать, дефиницию у современного подвижника, архимандрита Сафрония Сахарова, который очень четко сказал, говоря из своего собственного опыта уже на закате дней, опыта, включающего многие десятилетия труда богообщения. Архимандрит Сафроний сказал, что богословие – это есть вовсе, сейчас, боюсь, в точности не воспроизведу цитату, но достаточно близко скажу, что богословие – это вовсе не результат какого-то критического исследования или выражения отвлеченных представлений рассудка, а это есть прямое поведание того опыта, в который человек по благодати Духа Святаго был введен. Прямое поведание своего собственного, не чьего-то, своего собственного опыта, который тебе дарован был.
Цитата. Архимандрит Сафроний Сахаров. «Видеть Бога, как Он есть». В нашем тварном бытии ипостась есть начало, воспринимающее в себя беспредельность. Пред нашим личным духом в пределах земли стоит задание – пробить стену времени и преодолеть порог пространства. Всему духовному событию в нашей повседневности есть аналогия. Самолет, переходящий на сверхзвуковую скорость, производит потрясение атмосферы, подобное взрыву. Так дух человека, вступающий в мир Божьей вечности, бывает потрясен величием открывшегося ему видения. Вселенная при этом переживает некое изменение в своих судьбах. Человек родился в мир. Это событие, сообщившее всему мирозданию новую, неприходящую ценность.
Но ведь и Киреевский говорил о сходных вещах. Киреевский, Иван Васильевич, один из основателей славянофильства, что философия — это не отвлеченное догматизирование рассудка, а именно связано с цельной жизнью человека, с его цельным разумом, где есть и любовь, и вера, и Бог, и надежда. Вот поэтому, наверное, и в философии тоже были абсолютно, попытки.
Абсолютно к месту здесь упомянут Киреевский. Именно он и есть тот человек, через которого в стихию русского философствования начинало постепенно возвращаться вот это вот православное понимание того, что такое отношение человека с Богом, выраженное посредством человеческого разума.
Цитата. Иван Киреевский. О необходимости и возможности новых начал для философии. Пройдя эпоху неверия сомневающегося, потом эпоху неверия фанатического, мысль человека перешла, наконец, к неверию равнодушно рассуждающему, а вместе с тем и к сознанию внутренней пустоты, требующей живого убеждения, которое бы связывало человека с человеком не холодным согласием в отвлеченных убеждениях, не наружную связью внешних выгод, но внутренним сочувствием цельного бытия, одной любовью, одним разумом и одним стремлением проникнутого.
И если угодно, здесь мы можем видеть уже зачатки нового понимания отношений философии и богословия, потому что вот такое вот прямое поведание опыта, архимандрит Сафроний, конечно, его обозначил как богословие, само собой, но мы, философы, глядя в нашем горизонте, можем сказать, а это не в меньшей мере и философия. Здесь попросту другое понимание, как мы скажем, всей эпистемы, всего того умственного способа, в рамках которого существует культура. Православие вот в этом своем опытном подходе к отношению человека с Богом и его умственному выражению выходило к совершенно новой конфигурации отношений философии и богословия, которые сегодня у нас как-то все очень долгие подходы к современности.
Мы о ней и говорим.
Но вот здесь фактически прямое короткое замыкание на современности, Алексей Павлович. Именно вот здесь выход к сегодняшнему новому соотношению богословия и философии.
То есть это такой духовный эмпиризм.
Когда границы просто совершенно другие, мы выходим к синтезу дискурсов.
А задача этого синтеза – постичь человека и его отношения с Богом?
Задачи сразу и однозначно обозначены. Здесь у нас возникло новое ключевое слово, которое и надо заметить и вытащить в витрину. Это слово «опыт». Вот «опыт» – это общее слово и для богословия, и для философии. Это общая платформа для разговора. Вот здесь, на почве опыта, их отношения и могут становиться тем, что вы, так, забегая, так сказать, вперед через всю трудную историю, сразу назвали диалогом.
Вот не скомпрометировано ли это понятие опыта новоевропейским рационализмом, где под опытом понимается как раз более низкий уровень познания, в отличие от рацио, рефлексии, размышления, разума?
Все слова скомпрометированы. Свойство языка, которым мы пользуемся в жизни – быть скомпрометированным. Это, если угодно, отражение первородного греха в лингвистическом аспекте. Нету нескомпрометированных слов.
И не надо этого бояться.
Вот, и не надо этого бояться. Но надо с этим работать. Философия с самого начала понимала, что в этом ее труд. Брать вот эти скомпрометированные слова и делать из них концепты. Это я и обозначил как одну из первых необходимых черт формирования философского дискурса. Точно тоже и с опытом. Но здесь как раз не особо трудная работа. Давным-давно было ясно, что опыт может пониматься вот так вот плоскоприземленно, эмпирически. Не надо это понимать как какой-то низкий, ненужный, неправильный вид опыта. Он очень даже нужен в своих сферах, в естественных науках,
да.
Той самой физике, которой я около полувека занимался. Но в духовной сфере опыт – это нечто совершенно другое. Это было давно понято, и отграничиться от вот этого эмпирического опыта – это дело нетрудное. Духовный опыт, антропологический опыт и оказывается той плодотворной почвой, которая в современное мышление со стороны философии вносилась феноменологией. Вот Гуссерль обозначил поворот к опыту от абстрактного философствования к опоре на опыт. Со стороны религиозной мысли происходил свой поворот к опыту. И как раз тут вот надо сказать, что этот поворот к опыту в православии происходил очень по-своему, интенсивнее, и я бы позволил себе сказать, плодотворнее, чем на Западе, в католичестве. Почему мы имеем современную ситуацию, до которой, наконец, добрались, что на сегодня в христианской мысли православию есть гораздо более что сказать, чем любой другой ветви христианской мысли?
И, может быть, даже чем философия.
Это именно на почве православного понимания духовного опыта, и не просто понимания, а православной установки примата опыта, причем совершенно определенного опыта, христоцентрического, конститутивного, утверждающего, если только чуть-чуть вдуматься, оставалось самую малость додумать то, что было уже в XIV веке. Додумать что? Вот эта вот самая опытная обращенность ко Христу и есть то, что формирует человека, его личность, его идентичность. Когда у западного человека начались великие проблемы с идентичностью, она начала распадаться, исчезать, просто вот из-под пальцев ускользать от западного человека. Да чего от западного? От человека в мире, если угодно. Мир уже в огромной степени антропологически един сегодня. Вот тогда и было понято, что в православном понимании опыта, в православном утверждении примата опыта есть некая стратегия выхода из этого состояния. Говоря на жаргоне современного философствования, здесь предлагается совершенно конструктивная стратегия выхода из смерти субъекта.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас в гостях сегодня профессор, доктор физико-математических наук, директор Института синергийной антропологии Сергей Сергеевич Харужий. И мы говорим о диалоге философии и православия в современном мире. Вот Сергей Сергеевич предложил концепт, предложил понятие, над которым работает и богословие современное, и философия. Это понятие опыта. И вот здесь мне хотелось бы задать вопрос, а ведь опыт, он ведь может пониматься как и опыт греха, как и опыт умаления человека. Вот современная философия, Фуко, например, вся выстроена вокруг опыта пола сексуальности человека и опыта отнюдь неоднозначного, да? Можем ли мы здесь как-то разграничить вот тот опыт, который действительно христоцентричен, который ведет нас к обожению, как говорили исихасты, да? И опыт, который ведет нас совсем в другую сторону. И кто должен заниматься этим негативным опытом? Опытом, вы говорите, о смерти человека, да? То есть где человек, по сути, перестает понимать себя как целостную личность.
Вот здесь вы соединяете разные части работы человека. Даже не философа, а, скажем, вот так вот шире. Работы человека. Работа, собственно, аналитически дескриптивная, с одной стороны, и работа нахождения и выстраивания собственной стратегии. Для начала, разумеется, мы должны обладать видением. Видением вот этого поля опыта. Надо разбираться, что с этим делать, куда от этого идти. И это уже вопрос неизбежного человеческого выбора, вопрос свободы человека, к которой мы рождены Богом. Христианство есть утверждение безусловной человеческой свободы, которой Господь нам наделил. Поэтому не надо нам удивляться и негодовать, что талантливейший философ Фуко вот так воспользовался этой свободой. Свобода – это свобода. Но мы должны знать и понимать, что мы этой свободой воспользуемся иначе. Как? Это и надо смотреть. Я бы все-таки очень хотел вернуться назад и обозначить, каков русский вклад в эту современную плодотворность православия.
Да, где мы? Опять на обочине или все-таки?
Никак нет. И это стоит сказать, потому что это опять разговор об отношениях философии и богословия. Современная плодотворность православного сознания оказывается обязанной тому, что в русской эмиграции, когда русская мысль была большевиками изгнана из Отечества, на чужбине она сумела сделать очень важное интеллектуальные усилия, которые я называю такой профессиональной философской формулой – дискурсивная модуляция.
То есть это изменение дискурса?
Изменение дискурса. Превращение. Угу. Некоторое превращение, претворение. Вот что это такое? Очень так вот уже… Попросту говоря, дискурсивная модуляция – это история о том, как заслуги большой русской философии превратились в заслуги православного богословия. Очень нетривиальная вещь, на которую, к моему удивлению, которую не зафиксировано вот в такой уже состоявшейся на сегодня истории.
Может, просто философы начали в храм ходить? Они приехали в Европу, построили
вот... Вот я могу просто вот это вот явление дискурсивной модуляции в виде некоторой очень наглядной иллюстрации описать, когда сразу все станет на свои места. С чего все началось? Великий исход. Миллионы русских людей изгнаны. Основной фонд русской культуры оказался изгнан. И в составе этого культурного исхода всегда говорили, что ведущим являлась философская слагаемая. Русская философия была на великом подъеме.
Но это же вы ввели термин «философский пароход».
Конечно.
В свое время.
Конечно, конечно. Так вот в этом великом исходе и выделяется, ставится в витрину, что это был исход большой русской философии, философский пароход. Никакого особого места, никакой громкой роли в этом исходе русскому богословию никогда не отводится. Ну, конечно, и представители церкви, и богословы в составе эмиграции были, ну и что об этом говорить?
Ну, кстати, ничего великого не создали те, кто уже старшему поколению
принадлежал. Культурного явления в этом никогда никто не видел. И справедливо. Это Великий Исход, около 1920 года. Дальше. Смотрим сегодня, что из всего этого вышло. На сегодня, хотя был философский пароход, хотя был великий философский исход, хотя философ Яковенко в 20-х годах утверждал, что надо во всем мире создать несколько десятков кафедр для великих русских философов, которые оказались за рубежом. Несмотря на все это, на сегодня никакого ровно феномена русской зарубежной философии, никакого зримого наследия русской философии на мировом уровне мы не видим. Нету. Но зато в мире существуют и действуют два авторитетнейших богословских центра, которые были учреждены русской эмиграцией и транслируют ее наследие по сей день. Это знаменитый Свято-Сергиевский институт в Париже, центральное место для православного просвещения. С его учреждения в 1925 году и по сей день. И Свято-Владимирская духовная академия в Нью-Йорке, тоже произведение русского богословского сообщества. Вот они на сегодня действующие факторы. Что это означает? Выехала великая философия и исчезла.
Превратилась в богословие.
А действует на сегодня русское богословие – очень заметная вещь.
Но ведь многие философы просто стали богословами.
Философия переродилась в богословие.
Отец Георгий Флоровский – философ по образованию?
Безусловно.
Стал патрологом?
Нет. Вы, как положено ведущему, все так вот сразу гладко облекаете формулы. А у философа задача укрупнить сразу явление, поставить его в фокус и начать разбираться с оттенками. А как это произошло? Это, простите меня, не тривиальная вещь. Это что, повседневно вот так вот происходит?
А как это произошло?
В классической истории мысли, простите меня, привыкли говорить об обратном. Сначала было богословие, говорили все в терминах Бога, иначе не умели. Потом философский разум автономизировался, освобождался от богословской доминантности,
потом наука,
от подавления. Из богословия высвобождались наука, философия.
Да.
И так замечательным образом все происходило. А мы, простите, о чем говорим? Что отличнейшая русская философия, которая уже завоевала признание, как не какое-то местное, локальное, маргинальное явление. Такие авторы, как Бердяев, Шестов, были философами мировой философской репутации. И тем не менее, философского наследия, как на уровне традиции, на уровне феномена, не имеет места. А богословие, простите, без русской печати нет православного богословия на сегодня.
Поскольку у нас время подходит к концу, я один вопрос задам. Что же теперь делать в философии? Может быть, ей стоит обратиться к этому богословскому наследию, которое русские эмигранты вместе, наверное, с греками, с экуменическим каким-то сотрудничеством, которое было в христианском мире на Западе, сделали действительно выдающиеся достижения. Вернули тот же паламизм, да, в качестве православной философии, если так можно сказать, и богословия в то же время. Может быть, нам стоит обратиться к этому наследию?
Абсолютно естественные и неизбежные вопросы, которые встают после того, как мы констатировали вот этот принципиальный феномен, феномен дискурсивной модуляции, как великая русская философия стала основой для нового плодотворного православного богословия. Значит, нужно, во-первых, проследить пристальнее, а как же это произошло? потому что на уровне историко-философской рефлексии это очень нетривиальная вещь. Никто такого не описывал. Философия высвобождалась из богословия, а тут, простите, попятное движение.
Да.
Но что было дальше? На сегодня мы констатируем, что сложилась парадоксальная ситуация уже не сказать в философской мысли или в богословской мысли, а суммарно в поле современного культурного мышления. Что есть главные критически важные топосы мысли, и это прежде всего проблема субъекта и личности, проблема общения, и вот в этих топосах роль наиболее активная, динамическая и плодотворная принадлежит православному богословию. Главное достояние вот сегодняшней продолжающейся, продвигающейся мысли в проблематике личности до богословия митрополита Иоанна Зизиулоса.
Цитата. Митрополит Иоанн Зизиулос. «Бытие как общение». Человек, являясь членом церкви, становится образом Божьим. Он существует так, как существует сам Бог, принимает образ жизни Бога. И этот образ жизни нельзя понимать как моральное завоевание, как то, чего человек достигает своими усилиями. Скорее, это отношение с миром, с другими людьми и с Богом. Событие общения, которое поэтому обнаруживается как факт не индивидуальный, а только церковной жизни.
И я очень благодарен Сергею Сергеевичу Харужему, профессору, доктору физико-математических наук, директору Института синергийной антропологии, за сегодняшний разговор, который показывает нашим радиослушателям, что православие сегодня – это интеллектуальная религия, это религия, к которой обращаются люди мыслящие, люди думающие, не только живущие духовной христианской жизнью, но и читающие много, старающиеся постичь, разобраться в том, что происходит в сложных перипетиях нашей истории, в том числе интеллектуальной истории нашей церкви и нашей Родины. Спасибо большое, Сергей Сергеевич. Я надеюсь, вы к нам еще вернетесь в студию «Философских ночей».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.